Усмиряю эмоции, отсекаю сопротивляние, тестую терпение, приучаюсь к дисциплине. И хоть не сдается клеша, и ум порой вводится в заблуждение мыслями, гордыней, чувствами и себялюбием, я не отступаю, а бью свинью дубинкой по рыбу. На стадии, когда мы глубоко погружаемся в практику, для нас важен принцип Винаи и Самая. Принцип Винаи означает соблюдение дисциплины для монахов, это для тех, кто следует духовному пути, то есть различные заповеди. Йогические заповеди, которые следует выполнять. Принцип Самая означает тонкую духовную связь учителя и ученика, учителя и ученика. Считается, что когда мы следуем духовному пути, мы следуем трем вещам. Винаи, Самая и единый Самая созерцание. Эти три вещи регулируют наше поведение. Во внешнем отношении мы следуем дисциплине Винаи. Во внутреннем мы поддерживаем чистое Самая. И на тайном уровне, то есть на уровне осознанности, мы практикуем единую Самую созерцание. Что это означает? Допустим, когда вы соблюдаете предписание есть вегетарианскую пищу, не причинять вреда, не употреблять алкоголь, наркотики, ну и так далее. Это все можно отнести к дисциплине Винаи. Когда же вы зарождаете чистое видение учителя, учения, сангхи, выполняете тонкие практики и порождаете к ним чистые отношения, это принцип Самая, когда вы избегаете 14 коренных падений. Принцип Самая важнее, чем принцип Винаи. Считается, что если принципы Самая, принципы Винаи нарушаются, их можно очистить признанием, но принципы Самая очистить сложнее, и они большее влияние оказывают на нашу духовную жизнь. Если Самая нарушаются по недомыслию, то это может оказать скверное влияние на нашу духовную жизнь и препятствий, или трудность даже перерождения. Например, с точки зрения Самай, нельзя позволять другим, с кем вы общаетесь, вернее, нельзя дурно отзываться о духовных учениях, о святых, о духовных учителях, нельзя порождать негатив к ним, нечистые отношения. Нельзя нарушать эту духовную связь, нельзя вступать в негармоничные отношения с другими людьми, которые следуют духовному пути, нельзя чернить духовные системы других религий, нельзя скверно смотреть на свое физическое тело, как на нечто нечистое, нельзя тратить сексуальную энергию, нельзя вступать в конфликт с учением, которому следуешь, то есть сомнения иметь в отношении его или с учителем. Все это принципы Самая. Если говорить таким более простым языком, то Самая можно сравнить больше с принципами, наверное, веры и доверия. Наконец, единое Самая означает, что мы находимся в недвойственности. Мы находимся в созерцании больше ничего. Это Самая самое главное. Ее еще называют иногда великое соблюдение. Другими словами, как следы всех животных помещаются в большой след слона, так все Винаи, принципы Винаи и Самаи помещаются в единую Самаю созерцание. Другими словами, если мы находимся в недвойственности, то мы автоматически выполняем все остальные принципы Винаи и Самаи. То есть, если мы действительно по-настоящему все до чистого уровня можем самоосвободить, то этим самым все наши остальные Самаи исполняются. Однако это возможно только если мы на самом деле находимся на глубоком уровне недвойственности. Поскольку в недвойственности не существует ни субъекта, ни объекта, ни того, кто должен чего-то держаться, ни того, кто может чего-либо нарушить. Поскольку любые субъект-объектные связи, отношения – это тоже примесь сансары. Поэтому единая самая, она освобождает все и очищает все двойственные нечистые состояния. Итак, здесь описываются стадии дальнейшего продвижения практики, то есть логика духовного пути. Когда мы поняли принцип Виная Самая и Единой Самая, мы упражняемся в концентрации, медитации и созерцании. Именно так развивается логика просветления. Бессмысленно практиковать созерцание, если мы не умеем медитировать сидя. Медитация сидя не даст результата, если мы не овладели концентрацией. Поэтому начинать всегда надо с овладения концентрацией. Обычно в наших базовых практиках мы предлагаем метод, когда вы вешаете изображение знака ум на стену или точку и, начиная с 3-5 минут, концентрируетесь на этом изображении, сидя на расстоянии примерно 40 сантиметров от глаз. И вы постепенно набрасываете по 1 минуте в день и доводите до получаса, а затем до часа в течение полугода. И выполняете такую концентрацию минимум полгода и больше, до года. То есть вы создаете свою базу для духовной практики. Когда вы преуспели в концентрации на внешнем объекте, на точке, к примеру, либо другим объектом концентрации, может быть, пламя свечи. Когда вы преуспели в концентрации, вы переходите к внутренней концентрации. Теперь вам уже не нужен объект. Вы переходите от грубой практики концентрации, стхула-дхьяна, к тонкой, называемой сукшма-дхьяна. Вы просто берете и визуализируете знак ом и концентрируетесь внутренним зрением. Так, как это описано в базовых практиках. Считается, что успешным признаком концентрации является способность входить в дхьяну, когда вы, не отвлекаясь, можете удерживать минимум 2 минуты однонаправленную концентрацию, даже не теряя на миг связи с объектом. А если вы можете удерживать 29 минут концентрацию на объекте, это будет состояние самадхи. Концентрация быстро развивает духовную силу и понимание мистических опытов. Когда мы развили концентрацию, мы можем переходить к медитации. Атмавичарана, Панасати, Махашанти, все базовые медитации на этой стадии дают успех. Задача медитации – это развить состояние дхьяны, получить опыт первой дхьяны, второй дхьяны, третьей дхьяны, четвертой дхьяны, когда дыхание начнет останавливаться. Только переживая опыт дхьяны, в медитации можно достичь просветления. Просветление – это не то, что упадет на нас с небес. Это то, что мы должны выписывать и выплавить в своем теле и уме. Когда мы доходим до уровня четвертой дхьяны, мы испытываем остановку дыхания. Начиная с пятой дхьяны, начинается уровень миров без форм. С познанием миров без формы, таких как бесконечное сознание, бесконечное пространство, мы начинаем по-настоящему понимать нашу природу ума. Мы понимаем, что наше истинное «Я» подобно пространству, что мы не есть тело, мы есть пространство сознания. И даже когда мы достигаем каких-то глубоких уровней состояния медитации без субъекта и объекта, то успехи сидячей медитации еще нельзя назвать просветлением. По-настоящему наше просветление возможно только тогда, когда медитация проникает в повседневную жизнь. Это означает, что мы должны тренироваться, выходя из медитации, в постмедитативный период удерживать созерцательное присутствие. Другими словами, когда наша базовая программная сидячая медитация закончилась, и мы встаем, начинаем двигаться, наше медитативное состояние должно продолжаться. Вот только с этого уровня начинается, собственно, лая-йога. Лая-йога – это учение о созерцательном присутствии, о том, как его пестовать, развивать, взращивать, о том, как убирать в силы и входить в недеяние. Лая-йога, антара-тантра – это как высший пилотаж, ну, как продвинутое учение для тех, кто уже овладел концентрацией, медитацией и предыдущими вещами. Итак, когда мы научились созерцанию, научились концентрации и медитации, мы по-настоящему можем созерцать. Однако есть другой способ, как миновать концентрацию и медитацию, сидя, и все-таки научиться созерцать, хотя он потребует от вас больше. Это способ практика ходьбы, развитие внимательности при ходьбе. Особенно у кого проблемы с сидящей позой, он может начинать практику внимательности, делая ее на ходу. Тогда ваше созерцание сразу будет развиваться, а медитативный опыт и концентрация будут развиваться задним числом. Итак, задача после того, как мы овладели медитацией, это развитие созерцания наяву. Йогин высшего уровня говорит, что он объединил два состояния, то есть состояние во время медитации и состояние в жизни. Эти состояния для него равноценны. Он может медитировать как сидя, так и на ходу. Йогин более низкого уровня, даже если он удерживает медитацию, когда он выходит из медитации, начинает разговаривать, есть, работать, он теряет это состояние. Поэтому мастерство лая-йоги заключается в том, чтобы поддерживать созерцание во всех повседневных аспектах жизни. На это уходит вся жизнь. То есть это не то, что мы достигли одним каким-то рывком. Мы это развиваем, пестуем, выплавляем. То есть изо дня в день, из месяца в месяц, из недели в неделю, из минуты в минуту, из года в год, в течение всей жизни. И наше медитативное состояние растет медленно, но постепенно. Иногда мы отвлекаемся, иногда мы снова теряемся, иногда оно яркое и ясное, и углубляется. И мастер-дилетант отвечает за тем, что его медитативное состояние никогда не теряется. То есть, когда он его развил, вошел в него, получил вкус, он всегда его держится в любых обстоятельствах. Не бывает так, что он ходит, что-то делает и забывает свою практику. Он может не выполнять ритуалы, не читать мантры, не делать пранаяму, но не может позволить себе отвлечься хоть на секунду. Если он отвлекается хоть на секунду, это не мастер. Эта практика невидима, она очень внутренняя. Тем не менее, настоящий мастер практики созерцания, он не отвлекается день и ночь, ну, вернее, целый день, чем бы он не был занят. Ночь от него не зависит, если он еще достиг глубины. Но мастер созерцания может созерцать и ночью. Он борется за то, чтобы принести в созерцание в солнце сновидений и в сон без сновидений. Однако на это уходит вся жизнь, чтобы принести созерцательность в ночь. Есть такое выражение – замкнуть круг дня и ночи. Другими словами, сначала овладеть созерцанием в течение целого дня, а затем бороться, чтобы принести осознанность, созерцательное присутствие в ночную практику. Для этого выполняется особая садхана, допустим, йога сна, йога света. Так здесь говорится, учить управлять энергиями, контролировать чувства. На этом ретрите, семинаре, мы рассматриваем две из пяти разделов лая-йоги – праджни-янтру и шакти-янтру. Шакти-янтра учит нас управлять внутренней энергией. Праджни-янтра учит нас созерцать, быть осознанным. Можно сказать, если общепринятыми терминами, праджни-янтра – это джняна-йога. Шакти-янтра – это кундалини-йога. У нас еще остается нидра-янтра – йога сновидений, джоти-янтра – йога света и нада-янтра – йога звука. Это более продвинутый раздел учения, которое мы на этом ретрите только упоминать будем. Абхиньян Трикшакти Янтра. Если ученик обучается учителем, постепенно вырабатывает себе нужные качества, без которых ему не обойтись в практике – терпение. Побеждает свое эго. Учится преодолевать себя, преодолевать гордость, усмирять эмоции, отсекать привязанности и цепляния. На самом деле это очень важная стадия духовной тренировки, без которой невозможно упражняться полноценно. Например, если у человека есть гордость, то он закрыт для духовной практики и для наставлений. И когда йогин тренируется таким образом, у него возникают клеши. Клеши – это омраченные состояния, накопленные в прошлых действиях. И такие клеши, они могут всплывать периодически, но гнев, сексуальное желание, привязанность, гордость. Все это кармы, которые мы создали ранее, которые должны быть очищены и освобождены. И до тех пор, пока мы полностью не очистили себя, мы никогда не будем свободны от клеш. И клеши – это то, что препятствует духовному пути. Без очищения клеш мы не можем очистить свой ум. Можно сказать, клеши являются главными врагами на пути йоги. А клеши – это омрачение, омраченное состояние ума. Обычно существует способ отсечения клеш, принятых в сутре, трансформации клеш, принятых в тантре, и самоосвобождение, принятые в майя-йоге. Самоосвобождение – это означает, мы не пытаемся с клешами как-то бороться, мы просто оставляем их, как они есть, и не занимаемся ими, а занимаемся созерцанием. И углубляя силу осознанности, позволяем клешам исчезнуть просто силой осознанности. Ну как можно привести пример? Допустим, если есть гнев, то вы можете подавлять этот гнев, думая, например, так, гнев – это плохо, это нехорошо, это приведет в ад. Гнев приводит в нижние миры, нельзя гневаться. Гнев не подобает йогину. Святой должен контролировать свой гнев. И вы пытаетесь как-то волей подавлять этот гнев, как сильный слабого. Но если вы как бы иногда ослабите такое подавление, то гнев все равно может прорваться. Трансформация означает, что вы вместо гнева будете противоположное, противопакшабхаву, то есть нечто альтернативу даете. Как только у вас возникает состояние гневливости, вы начинаете испытывать страдания или любовь к тому, на что вы гневаетесь. Самоосвобождение означает, что вы не вводите никакое противоядие, а вы просто упражняете созерцание. Вместо того, чтобы бороться с гневом, вы направляете свой ум на Всевышний Источник, на Абсолют. Вы думаете так, что бы ни проявилось, если я буду созерцать Абсолют, все это исчезнет. Созерцая обнаженным осознаванием, в момент гнева вы внезапно обнаруживаете, что ваш ум переменился, и гнев больше не имеет власти, и исчезает. Такой путь очищения занимает примерно от 8 до 12 лет, когда мы полностью начнем контролировать и очищать клеши. Здесь говорится, хотя ум вводится в заблуждение мыслями, чувствами. Йоги не должен отступать, а бить семью дубинкой фару. Что это означает? Это термин, терминология тантры, которая означает бескомпромиссное отношение к бесконтрольным эмоциям и страстям. Когда йогин не дает спуску неконтролируемым страстям, мыслям и эмоциям, он борется за то, чтобы ими овладеть. Понемногу проясняется глубокий путь созерцания. Появляется привычка к внимательности, очищаются каналы, углубляется покой, свет медитации. Уходят последние привязанности, уменьшается приятие и отвержение, обретается способность к созерцанию. И когда йогин одержал победу над огранченными состояниями, то его жизнь становится на удивление гармоничной и ровной. Он видит, что каждый аспект своей жизни он может привнести внимательность и осознанность. Часто даже в обычной жизни люди чувствуют себя в замешательстве, и у них происходит разное негармоничное состояние, из-за чего? Из-за того, что они невнимательны, неосознанны. Внимательность – это особая сила сознания, которая приносится каждую секунду. На этой стадии йогин овладевает непрерывной внимательностью с утра до вечера, и даже если его внимательность не длится ночью, по крайней мере днем она длится. Он обретает большой самоконтроль, можно сказать, полный контроль над своими мыслями или эмоциями. Ведь когда вы практиковали наблюдение за действиями тела и прочим, это попытка развивать такую непрерывную внимательность. Вместо того, чтобы следовать за мыслями или за эмоциями, вы понимаете, что у вас есть принцип осознанности, и у вас словно появляется другая линия сознания. И вы понимаете, что все дело заключается в этом принципе осознанности, а мысли и эмоции не подчиненные. И что если человек не открыл этот принцип осознанности, он является как бы спящим. Он действует исходя из ума, понятийного, сформированного опыта и мыслей. А если человек открыл этот принцип осознанности, он уже наполовину пробужденный. Когда мы практикуем таким образом, выполняем садхану шакти янтры, энергетические каналы очищаются и углубляется спокойствие ума в медитации. Мы можем переживать глубокие опыты медитации. Сами собой уходят привязанности, которые держали нас в сансаре. И уменьшается наша двойственность при восприятии, то есть приятие отвержения. Это признаки того, что наши способности к созерцательному присутствию зарождены. Что означает приятие отвержения? Это функция манаса, понятийного ума. Говорится так, что за время, достаточное для щелчка пальцев, примерно 60 раз за это время наш понятийный ум проводит 60 актов ограничения, 60 двойственных восприятий. Мы не замечаем, насколько это быстро работает подсознание, но за это время происходит примерно 60 двойственных состояний, которые порождаются в потоке нашего сознания. Ну, допустим, мы постоянно принимаем и отвергаем, думаем, это нравится, это не нравится, это плохо, это хорошо, это чисто, это нечисто, ну и так далее. А это двойственность. Ведь с точки зрения недвойственности все есть абсолют. Но когда у нас есть акты приятия отвержения, оценки интерпретации, мы не можем понимать недвойственность. Есть такой термин, называемый сома-раса или сома-раса-видья. Сомараса переводится как единый вкус или знание единого вкуса. Вот знание единого вкуса означает, что в нашем подсознании прекращается приятие и отвержение. Это состояние ситха, святого. Когда мы все видим как одно, все видим как абсолют. Дуальность, добро, зло, чистое, нечистое, мирское, священное снимается. Нет двойственности, все видится абсолютно. Итак, это стадия, когда мы уже немного обрели способность созерцать. Наконец, следующая стадия, она называется монах или отшельник. Словно одинокий олень в лесу, пребываю в строгом затворе, упражняюсь в йоге и медитации, постигая тайны учений и мудрость пути, месяцы и годы сижу в позе медитации, совершая великое делание, Дух безмятежен, в сердце покой. Прохожу тхьяны, достигаю стабильного самадхи. Великий путь виден ясно, как на ладони. Открываю чакры, пестую чистую энергию в каналах. Выполняя практики, упорно выращиваю бессмертные семя, соединяя блаженство с пустотой. Далее здесь описывается практика, когда мы в ретрите уединяемся для того, чтобы углубить нашу медитацию и созерцание. Есть люди, которым нужно проходить длительные практики в ретрите. Есть те, чья склонность позволяет созерцать посреди обыденной жизни. Тем не менее, независимо от склонности, какое-то время мы обязательно проводим в ретритах, где можно постичь глубинную медитацию. На этой стадии мы обретаем безмятежность в медитации и безмятежность в постмедитативный период. На этой стадии также мы способны развить глубокие тхьяны во время сидящей медитации. Тхьяна – это поглощенность во время медитации. Допустим, вы выполняете практику атмавичара или концентрируетесь на чувстве «я» или на дыхании. И у вас возникает однонаправленная концентрация, когда у вас нет больше эмоций, мыслей, вернее, они вас не беспокоят. Они у вас есть, но они вас не беспокоят, смотрите. Когда вы можете долгое время поддерживать стабильную сидящую позу, у вас возникает полная погруженность в дыхание или в чувство «я», и вы словно ввинчиваетесь и буравите это чувство «я» глубже, глубже, пока полностью с ним не сольетесь. У вас возникает настолько сильная поглощенность этим, что вы забываете ощущение своего тела. Вы не чувствуете своего тела в медитации. Вы полностью слились с чувством «я» или с чувством дыхания. На этом стадии можно ощущать свое тело расширившимся, как огромную вселенную, когда вы не чувствуете веса своего тела, и ваше тело легкое. Либо можно чувствовать свое тело очень маленьким, словно оно атом. Песчинка. Либо вы можете ощущать только энергию в центральном канале. Это признак реализации тхьяны. На этой стадии также останавливается дыхание. Вчера кто-то говорил, что у каждого свои представления о самадхи. Да ничего подобного. Почитайте сутры и увидите, какие представления. Если вы хотите достичь того самадхи, о котором говорят учителя, то эти самадхи давно описаны традиционных текстах. Савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи, сахаджа нирвикальпа самадхи и самба самадхи. Это четыре вида самадхи, которые йогин переживает. В конечном счете, все заключается в том, насколько ты можешь входить в самадхи и поддерживать его. В нашем учении для нас савикальпа и нирвикальпа самадхи не так важны, как сахаджа самадхи. Савикальпа и нирвикальпа, они нужны для того, чтобы открыть естественное состояние. Но по-настоящему пестовать и практиковать лай-йогу можно, когда ты ориентируешься на сахаджа самадхи. Сахаджа самадхи – это означает, ты ходишь, видишь, разговариваешь. Тем не менее, ты постоянно поглощен Всевышним Источником. Твой ум словно направлен в безграничное пространство. Чем бы ты ни был занят, ты пребываешь как бесконечное пространство. Сахаджа самадхи означает, что мы отпускаем все будущее, мы не планируем будущего. Мы отпускаем все прошлое. Мы не цепляемся за прошлое, за свою судьбу, свою биографию, за свои привязанности. Мы живем в тотальном настоящем осознавании. И когда мы живем в этом тотальном настоящем осознавании, мы не выносим суждений, когда мы воспринимаем что-либо. Мы не говорим «это так-то, это так-то». Мы не действуем из понятийного ума, а мы действуем из созерцательного присутствия. А созерцательное присутствие находится вне концептуальных ярлыков и мысленных оценок. состояние сахаджа самадхи — это предельно яркое, предельно расширенное состояние ума, когда мы непрерывно фокусируемся на ясном свете, на природе ума как таковой. Эта природа находится за мыслями, она полностью внемысленная. Но при этом мысли на периферии могут допускаться и возникать. Но поскольку мы им не придаем никакого значения, они подобны игре. Возникну, они самоосвобождаются. То же самое и с эмоциями. Поэтому сахаджа самадхи может проявляться везде. То есть вы можете идти по улице, тем не менее, вы можете быть в очень глубоком созерцательном присутствии, если вы упражняетесь в созерцании. Далее здесь говорится: великий путь виден ясно, как на ладони. До тех пор, пока мы не реализовали принцип созерцательного присутствия, великий путь нам не ясен. Мы в замешательстве. Многообразие учений, различные правила, методы и практики, взаимоотношения различных учений. Мы все это не можем собрать в одно, синтезировать как-то. А если синтезируем, то мы просто чувствуем, что это мешанина какая-то. Мы не можем понять сердце пути. У нас много сомнений и разные состояния, которые возникают, мы не знаем с ними, что делать. На этой же стадии великий путь виден ясно, как ладонь. То есть, как только мы вошли в естественное состояние, у нас больше нет сомнений, у нас нет больше замешательства. Мы видим, что наша практика зреет от минуты к минуте и от дня к дню. И мы знаем, что мы можем применять любые методы, но эти методы, они идут туда же, в копилку, для того, чтобы поддерживать наше созерцательное присутствие. Те люди, которые не реализовали естественную джняну, естественное состояние, даже если они знают много техник, тантрических ритуалов, тем не менее, великий путь для них не открыт, несмотря на их книжные знания, какие-то многообразные учёности, тем не менее, они могут прекрасно пребывать дальше в своей слепоте, поскольку фундаментальный слой осознавания для них становится неясным, продолжает быть неясным. Но когда мы открыли этот фундаментальный слой осознавания, то мы по-настоящему прозреваем. Внезапно все духовные практики становятся понятными нам. Мы видим их сердце. И на стадии, когда йогин открыл непрерывное созерцание, он упражняется в энергии. То есть мало просто открыть созерцание. Если вы просто открыли созерцание, это ничем не отличается от пути сутры, например, принятой традиции Тхеравады или от дзен. То есть реализация дзен — это открытие недвойственного созерцания, и этим все заканчивается. Разумеется, даже это просветление — это очень высокое состояние. Однако Анутара Тантра учит нас работать с каналами и энергиями. Она говорит: до тех пор, пока ты не смешаешь созерцание с энергией, твое просветление будет однобоким. Пока ты не научишься интегрировать энергии в свое созерцание. Хотя на самом деле я исследовал различные жизни святых дзена, и тем не менее они все равно приходят к тому же, что и Анутара Тантра. То есть в своих сущностных учениях они не противоречат друг другу. Допустим, выражение «клеши есть бодхи» — сугубо тантрическое выражение. Оно, вот эти слова, содержатся в дзенских сутрах. И на этой стадии йогин открывает чакры, очищает каналы, практикуя шакти-янтру. Для этого он выполняет садхану кундалини йоги, концентрируется на чакрах последовательно, согласно упанишадам. Начинает с Муладхары чакры, затем с Ватистаны чакры, затем переходит, минуя манипуру, к Анахаты чакре, с тем, чтобы сбалансировать элемент земли в своем теле, элемент воды, элемент ветра. Затем он концентрируется на манипуру чакре, с тем, чтобы покорить элемент огня, самый сложный из элементов. Когда он овладел пятью нижними чакрами, он переходит к верхним. Аджна чакра и сахасрара чакра. В процессе концентрации на чакрах у него возникают различные ощущения в теле. К примеру, движение энергии, тепло, переживание блаженства, видение янтр, форм каналов внутри чакр, ощущение распирания, тепла в копчике, наполнение центрального канала, ощущение обращения тела и прочее. Все это нормальные переживания. В процессе переживания этих йогин учится объединять созерцательное присутствие с этими переживаниями. Такой метод является основополагающим в учении тантры различных традиций. Он называется сукха-шунья, или единство блаженства и пустоты. Работая с единством блаженства и пустотности, йогин открывает очень глубокие уровни созерцания, которые невозможно открыть обычной медитацией. Если же вы работаете с этими уровнями, вы за короткое время можете их открывать. Выполняя практики, йогин накапливает энергию и выращивает свою бессмертную энергию, свое бессмертное семя. Когда наши энергетические каналы засорены, то происходит утечка энергии через чакры. И наше состояние ума очень зависит от энергетического состояния. Обычно в тантре есть такое разделение. Каналы подобны дорогам. Ум подобен хромому всаднику. А прана подобна слепому коню. То есть хромой всадник означает, что ум не может двигаться без энергии. Слепой конь означает, что энергия двигается, но сама она слепа, то есть она не может двигаться, если ею не управлять силой сознания. Энергия и ум двигаются по каналам, и в зависимости от того, где находится наша прана-ум, мы переживаем ту или иную бхаву, мироощущение. И мы очень, вначале особенно, мы очень зависим от энергетического состояния. Допустим, если ваш ум переместить в Муладхара чакру, и ваша энергия начнет подниматься, то ваше тело даже начнет вибрировать. И у вас внутри начнет пробуждаться какое-то очень яростное или гневное состояние. И вы не будете понимать почему, но оно будет пробуждаться. И если вы не настоящий практик, вы не справитесь с ним. То есть вас охватит неконтролируемый гнев. Этот гнев может быть очень сильным, когда пробуждается Муладхара чакра. К примеру, одна монахиня в ретрите пробудила энергию кундалини. Она говорила, что она испытала состояние всепоглощающего, тотального вселенского гнева. Это был настолько страшный гнев. Но благодаря тому, что она была довольно опытной в практике созерцания и самоосвобождения, ей удалось интегрировать гнев, то есть объединить его с осознанностью и превратить его лично в состояние гневного божества. И затем, когда она овладела этим гневом, то есть соединила с ним свое пустотное осознавание, этот гнев исчез, и просто прана втянулась в центральный канал из Муладхара чакры. Таким же образом, когда наша энергия вместе с умом помещается в верхние чакры, мы переживаем другие переживания. В каждой точке тела эти переживания могут быть разными. Допустим, если ум помещается в Вишудха чакру, вы переживаете сильное объединение с элементом пространства. Если вы помещаете ум в Ваджна чакру, вы переживаете себя как бесконечное сознание. Аджна чакра связана с четырьмя бесформенными состояниями. Бесконечное пространство, бесконечное сознание, состояние пустоты и ничто, состояние, где нет субъекта, ни познания, ни непознания. Вот эти четыре бесформенные состояния — это учение, которое в свое время получил Будда Шакьямуни от своих учителей. Удаваки и Адваратома. Итак, когда мы тренируемся в управлении внутренней энергией, мы распознаем различные переживания в нашем теле и тренируемся в объединении созерцательного присутствия с этими энергиями. Обычно говорят о различных видах блаженства. Блаженство в чакрах и блаженство, связанное с пранами или нади. И когда йогин переживает различные виды блаженства в чакрах, начинается сахасрара, он переживает разные виды самадхи. Первое блаженство переживается в сахасрара чакре, когда энергия не сходит из сахасрара ваджра. Это называется ананда. Второе блаженство переживается в горле, когда энергия не сходит из аджна чакры и шутха чакры. Оно называется высшая радость или махананда. Третье блаженство переживается, когда энергия не сходит из вишудха чакры, ванахата чакры. Оно называется запредельная радость или парананда. И четвертое блаженство переживается в манипура чакре, когда энергия не сходит из анахаты в манипуру. Оно называется сахаджананда или естественно рожденное блаженство. Но в некоторых тантрических школах упоминается еще блаженство, которое возникает в свадистана чакре, которое напоминает сексуальное, которое возникает в свадистана чакре в этом центре. Итак, некоторые школы говорят о 7 блаженствах, некоторые о 10. Но в основном речь идет о 4 видах блаженства. И когда йогин тренируется в объединении созерцательного присутствия с этими видами блаженства, он открывает очень глубокий уровень ясности и созерцания в недвусмысленности. Фактически достичь освобождения, реализовать ясный свет, означает объединить созерцательное присутствие с этими видами блаженства. Такое объединение может выполнить по-настоящему настоящий мастер духовной жизни, мастер практики, новичкам. Даже средним практикам это пока недоступно. Тем не менее, если мы понимаем принцип созерцания и концентрируемся на чакрах, со временем мы можем это делать. Далее говорится. Вынашиваю созерцание, как мать ребенка. Не отвлекаюсь ни на миг, обретаю божественное видение, смешиваю 3 пространства. Обхожу ловушки прилипания к блаженству, ясности, пустоте. День и ночь переплавляю нечистые клеши энергии в чистые праны, делая клеши мудрости. В медитации вижу яркий свет, пребываю с ним в единстве. Уменьшаю сон и пищу, в сердце поселилось блаженство. Самадхи свободно покидаю тело, путешествую по мирам. Здесь уже описывается стадия освобождения. Это не то, что доступно обычным практикам. Тем не менее, мы немного поговорим об этих стадиях. На этой стадии йогин тренируется вынашивать созерцание, словно нянчик ребенка. Вначале наше созерцание очень слабое. Оно подобно пламени свечи, любые какие-то внешние воздействия его сбивают. Допустим, вы поели плотно, и у вас танц. И вы чувствуете, что ваша осознанность и ваша созерцательность тоже ухудшилась. Либо вы походили среди толпы, ваши каналы забились, или вы пообщались неправильно, ваше созерцание тоже погасло. Вам надо начинать заново. Поэтому говорят, что практик, тренирующийся в созерцании, должен заботиться о том, чтобы вынашивать его и беречь, как мать ребенка, пестовать его, выплавлять, защищать свой ум от внешних воздействий, до тех пор, пока стабильность не будет достигнута. Йогин не должен позволять себе отвлекаться и терять созерцание. Тем не менее, когда его присутствие обрело силу, он уже не теряет его никогда. Съест он много или мало, засадится его канал или нет, ходит ли он в толпе или сидит в уединении, его созерцание всегда глубокое. Он может созерцать на рынке, в магазине, в лесу, где угодно. В Здесь говорится, не отвлекаюсь ни на миг, и обретаю божественное видение, смешивая три пространства. На этой стадии йоги начинает открывать божественное видение. То есть его духовное зрение начинает открываться. Он начинает видеть тонкие божественные формы своей аджна-чакры. Говорится далее, смешиваю три пространства. Смешивание трех пространств – это практика Шанхай Мудры, которая позволяет устранить двойственность субъекта и объекта. Существует внешнее пространство Акаша, ее называют еще Худакаша, пространство внешней стихии. Существует внутреннее пространство, это пространство нашего сознания, Читакаша. Когда мы смешиваем внутреннее пространство, внешнее пространство, появляется единое пространство, называемое Махакаша. Двойственность уходит. Что означает вообще реализовать просветление? Реализовать просветление означает смешать внутреннее и внешнее пространство. Когда нет разницы между внутренним и внешним. Обычно мы все субъект, а все внешнее – это объекты. Внешнее пространство находится вовне, а внутреннее пространство – это пространство нашего сознания. Достичь просветления – это означает смешать эти два пространства. Так же, как кувшин, если он разбивается, то его внутреннее пространство смешивается с внешним воздухом. По сути, это одно и то же пространство, но когда мы пребываем в осуществлении с умом и телом, для нас эти два пространства кажутся чем-то равным, отличным. Смешение трех пространств связано с практикой Шанхай Мудры, созерцанием небесного пространства, созерцанием неба, созерцанием больших пространств и чистых ландшафтов. Также для смешивания пространств используется нанда-йога и джет-йога. Смешать два пространства – это великая задача йогина. К примеру, когда йогин упражняется в нанда-йоге, он слышит разные звуки. Он начинает слышать звуки вовне и звуки внутри. Но со временем внутренние и внешние звуки начинают переживаться как что-то одно. И когда эти звуки уравниваются так, что внутренние звуки и внешние звуки переживаются как одно, говорят, что йогин достиг единый вкус через звук. То же самое и с видениями. Благодаря джоти-йоге йогин смешивает внутреннее пространство, переживая различные видения. Во время переживания этих опытов в йогине возникают разные переживания, к примеру, блаженство, ясность, пустотность. Эти три переживания традиционно называются ловушками. Блаженство – это означает, что вы испытываете сильную радость. Вы думаете, как хорошо. Это непостижимо, как хорошо. Вы можете даже думать, зачем еще практиковать. Вот оно, освобождение. Вы можете просто иметь тенденцию, может, расслабиться и больше ничего не делать. Однако святые говорят, что если остановиться на этом уровне, то в максимум ты можешь переродиться божеством на небесах страсти, но не больше. Это блаженство может быть иногда таким сильным, что вы можете забывать день и ночь в ретрите. Вы словно объединены этим блаженством. Тем не менее, святые предупреждают, не увлекайте. Однако, даже чтобы пережить такое блаженство, на самом деле нужно довольно много практиковать. Для многих духовная практика не сразу дает блаженство. Иногда они в ретрите или медитации чувствуют боль в коленях, в спине, рассеянность, никакого блаженства. То есть блаженство приходит после того, как вы овладели определенной стадией мастерства. После блаженства наступает стадия ясности. Стадия ясности означает, ваш ум обладает большой силой, словно вы можете проникать во все тайны Вселенной. Вы становитесь очень самодостаточным. Тем не менее, это тоже является ловушкой. Нельзя позволять собственной ясности водить тебя за нос. Это препятствие. Наконец, последняя ловушка Да, тот, кто захватывается ясностью, перерождается Богом верхнего мира формы, поскольку ему не удается преодолеть тонкую ясность. Наконец, после ясности, следующая ловушка – это пустота. Эту ловушку преодолеть труднее всего. Трудно ее преодолеть без наставления духовного учителя, без правильного руководства. Когда вы переживаете полное ничто, небытие, недвойственность, все ваши иллюзии уходят, вы понимаете, что ничто не существует, все иллюзорно. Вы соприкасаетесь с ужасающей бездной, и эта бездна есть ваше собственное «Я». И у вас возникает желание уйти в эту бездну, ничего больше не делать, не проявляться, потому что вы знаете, что в этой бездне содержится вся сокровенная тайна всех учений, конец духовного пути. Вы чувствуете, я пришел, я закончил духовный путь. Однако, если вы войдете в это состояние, откажетесь от проявления активных функций энергии, войдете в непроявленное состояние, то вы скатитесь на ошибочный путь. Поэтому здесь говорится, обхожу ловушки прилипания, блаженству, ясности и пустоте. Тот, кто обошел эти ловушки, может находиться в истинном состоянии недвойственности, это и есть сахаджа самадхи. Это означает, что он может находиться в пустотном созерцании при восприятии всех объектов. И его духовная практика углубляется. Тот же, кто увлекся пустотой, у него нет возможности углубить духовную практику. На этой стадии йогин переплавляет свои нечистые энергии день и ночь в чистые праны мудрости. Обычно наши обычные праны называются клеша-праны. Клеша-праны – это загрязненные энергии. Допустим, когда в нашем теле циркулируют энергии, эти энергии возбуждают в нас желание. Желание беспокоит ум, порождает двойственность. Все это возникает из-за движения пран в правом канале. Клеша праны или нечистых пран. Обычно в левом канале находится джняна праны или праны мудрости. Но а вообще истинная джняна прана находится только в центральном канале. И йогин на этой стадии объединяет присутствие и праны и учится делать нечистые праны чистыми. Тогда он в медитации постоянно видит свет и пребывает в недвойственности. Его сон естественным образом уменьшается, и количество принимаемой пищи тоже. То есть не то чтобы нужно голодать, но естественным образом его уровень энергии такой, что он может обходиться небольшим количеством сна, небольшим количеством пищи. Однако экспериментировать со сном и пищей, пока вы не овладели созерцаниями каналами, не рекомендуется. На этой стадии йоги переживает большое блаженство, и он овладевает самадхи, если, конечно, у него нет препятствий. Однако еще существует опасность различных препятствий. Но препятствия бывают внутренние, внешние и тайные. Например, внешние препятствия – это когда вы хотите заниматься практикой, а вам не дают. Вот не дают еще. И вам надо думать, как же обойти это препятствие. Это карма. Это ваши кармические кредиторы с прошлых жизней. Может быть, ваши родители были вашими детьми, и вы не давали им практиковать. Или еще кем-либо, и вы задолжали им. Это ваша карма. Вам не удается создать вокруг себя какую-то обстановку. Или у вас нет денег там, доехать до храма, участвовать в ретрите, или у вас нет времени, вы вынуждены тяжело трудиться, вам не удается там, на месяц сесть в ретрит. Это все внешние препятствия. Внутренние препятствия – это препятствия духов, демонов, богов. Это внутренние кармические кредиторы, которые могут чинить болезни, дурные состояния, приходить по ночам. Считается, что внутренние препятствия приходят по ночам обычно, поскольку, начиная с сумерек, увеличивается сила богов, духов и демонов. Белые и красные капли в теле человека ослабевают. Иногда внутренние препятствия будут большой проблемой. Но если ваша карма чистая, вы обходите и внутренние препятствия, и внешние. Остаются тайные препятствия. Тайные – это цепляние за эго, цепляние за я. Когда ваш уровень энергии высок, и нет препятствий внутренних от подсознания, тем не менее у вас есть страх войти в самадхи, страх потерять себя, слиться с недвойственностью. И вы сами сознательно тормозите свое самадхи. Это означает, вам нужно получать наставления от учителя, накапливать заслуги, возвращаться в поверхностное сознание и отбрасывать себя, упражняясь в гибкости ума и самоотдачи в поверхностном сознании, заниматься служением, жить не для себя, а для других, тренироваться в сострадании, в том, что противоречит вашему эгоизму. Когда эти препятствия превзойдены, то йогин может самадхи свободно покидать тело, путешествовать по мирам. Это может возникать примерно так. Вы лежите в шавасане ночью, но ваше сознание не спит, оно как бы пробуждено. Внезапно в копчике появляется сильная энергия. Происходит автоматически мула бандха и дьяна бандха, то есть сжатие мышц ануса, сжатие мышц живота. Сильная энергия поднимается по спине, по центральному каналу, доходит до горла. В горле останавливается, не может пройти дальше из-за того, что каналы в горле загрязнены. Накапливается в горле. Внезапно вы чувствуете вращение, и ваше сознание словно втягивается внутрь. И вы чувствуете, как в горле собирается комок, который хочет вырваться. Через некоторое время вы перестаете ощущать свое тело, но хорошо ощущаете прану в центральном канале. И тогда энергия входит через горло. И ваше тонкое тело входит через горло. В тонком теле вы путешествуете либо в мире людей, либо в мирах, отличных от мира людей, в мирах Варда. Это пример Савикарпа Самадхи с помощью кундалини-йоги. Например, вы отправляетесь силой намерения на небеса. Видите различные цвета и, следуя за этими цветами, переносите свое сознание в астральном теле. А когда энергия ослабевает, вы возвращаетесь обратно в тело. Если же ваши каналы очищены, энергия поднимется выше каршта чакры или сахасрара чакры, и самадхи будет наступать через верхние чакры. Это более высокие виды самадхи. Далее говорится, в движении или в покое, и даже во сне не покидаю ясного света. Ушли все заблуждения и привязанности. Ушли страдания и неведение. Энергия переплавляется в чистый дух, а дух возвращается к великой пустоте. Внутреннее смешивается с внешним. Как чудесно! Нет даже тени сансары. Вижу святых и небожителей. Берегу созерцание, как мать единственного сына. Отпускаю себя, устраняя усилия и стремления к достижению. Пестую без усилий созерцание, делаю, как бы не делая. Живу, словно пробудился во сне. Исчезла я, появилось сияющее пространство. Созерцаю 10 ступеней звука, созерцая синий жемчуг, пестую 4 вида видений. Открываю в сновидениях 4 великих света. Одну за другой осваиваю 4 стадии управления энергией. Внешне напоминаю человека, внутри уподобляюсь божеству, питаюсь светом и праной. Хоть у нас осталась еще одна глава, мы на этом закончим. Высшие стадии практики требуют очень много, очень глубоких, долгих комментариев. Каждая строка — это может занять лекцию часа. Часа два. Поскольку чем дальше мы двигаемся, тем глубже становится учение. Фактически, я вам рекомендую этот текст, написанный мной «Ступени Великого Пути», как программный текст для достижения высшего освобождения. Если вы его полностью поймете, расшифруете, и для вас все станет ясным, не нужно больше никаких ни сутки, ни танки. То есть вы их сможете тоже понять. И последние главы и строки расшифровывают очень глубокие эзотерические принципы освобождения, которые связаны с надо-йогой, джати-йогой и практиками безумной мудрости Махасидха. Фактически, если вы проникнете глубоко в этот текст и в эти строки, все дхармы святых Махасидхов будут с вами. Но из-за того, что наше время ограничено, на сегодня мы заканчиваем. Есть ли вопросы?
Есть и несколько. Во-первых, вот мне непонятно. Вот, то есть медитация, созерцательная медитация, она бывает направлена на пламя свечи, да?
Направлена на что?
На пламя свечи.
Это концентрация.
Да. Значит, то есть при закрытых глазах это видение нужно как бы, чтобы оно отражалось в мозге, да?
Нет, сейчас я поясню. На пламя свечи вы концентрируетесь, глядя глазами.
Да.
А вот концентрация с точкой или со знаком ОМ, внешняя концентрация, вы концентрируетесь на изображении на бумаге. А когда вы продвинулись, вы убираете это изображение, закрываете глаза и представляете его внутри. Это внутренняя концентрация. Но с пламенем свечи обычно такое не делается. Концентрация на пламени относится только к стхула дхьяне, то есть внешней концентрации.
Ну, то есть, вот, допустим, представление какое-либо ясное, это будет медитация?
Концентрация. Да, если вы однонаправленно представляете, не обязательно представлять ОМ, вы можете представлять статуэтку Будды или то, что ближе вам. Но это должен быть простой предмет какой-то, несложный. Чтобы ум не рассеивался. Достаточно простой, чтобы вы могли его удерживать однонаправленно в сознании. И когда вы его можете однонаправленно удерживать, к примеру, 30 минут, и этот слог видится вами четко, ярко, ясно, не меняет изображение, не тускнеет, и вы его видите даже лучше, чем наяву, вами достигнута высшая стадия концентрации.
Понятно. Вот объясните, пожалуйста, янтры само по себе это, ну, изображение, да?
Графическая модель Вселенной.
Да. Если, скажем, эту янтру повернуть, перевернуть или как-то, ну, поставить ее необычно, эффект будет тот же самый?
В зависимости от практики, которую вы следуете.
Да. А в этом случае, ну вот у меня был такой опыт, когда медную монету прилеплял к колбу, концентрировал внимание на эту монету, на работу аджны, у меня появлялось нечто такое, ну, с закрытыми глазами все это делалось, у меня появлялся некоторый круг, я сейчас уже не помню. Круг с такими, ну, не помню, геометрическая фигура. Вот это что? Вот это тоже помогало или нет?
Это можно рассматривать как разновидность концентрации. На пути концентрации у вас могут быть различные опыты, но рассматривайте так, это не плохо, не хорошо. Но вы вошли в тонкое тело, увидели что-то. Вот это как признак определенного вхождения в тонкое тело за счет концентрации. Но наша задача это не столько рассматривать видения, сколько их самоосвобождать. То есть увидите ли вы божество, свет или демона внутренним зрением, это не так важно. Думайте так, это не плохо, не хорошо. Для нас важнее открыть пустоту, осознавать ее. Поэтому мы считаем, что чувствуем так. Ниже, чем осознавание пустотности пространства, мне ничего не надо. А все вот эти видения, это как бы мы не слишком ими интересуемся. Конечно, можно интерпретировать видение, но когда вы концентрируетесь на чакрах, проявляется, например, цвета вайя. Допустим, сама навая видится как красная, или фиолетовая видится ударная вайя, или цвета пяти элементов, или пять признаков дня, пять признаков ночи. Но это вы сами с опытом начинаете понимать, что они значат. Но общее отношение таково. Что бы мы ни видели, мы самоосвобождаем.
Я понимаю, вот скажите, правильно ли я понимаю? То есть мне мыслится это так, что, допустим, неким сосредоточением мозга, что ли, да? И, может быть, я ошибаюсь, не мозга, но факту, что этот механизм должен включиться, и вот это видение должно появиться. Правильно, да?
Ну тут как бы интеллектуально концентрацию интерпретировать.
Да, интеллектуально тут ее нельзя.
Тут как бы принцип такой. Практикуйте, поймете.
Не очень будет.
Нет смысла это интеллектуально интерпретировать. Это внутренние вещи, которые не всегда могут так уж разъяснить, что там включается, мозг или прочее. Такие дебри.
Да. Но в принципе понимание примерно правильное, да?
Трудно задать этот вопрос, но я попытаюсь все-таки его сформулировать. Скажите, пожалуйста, вот если человек овладевает глубоко такой практикой просветления, но делает это не для того, чтобы в этом состоянии жить для себя, а для того, чтобы вот допустим, я хочу преподавать понимание искусства, любого вида, но ближе мне, допустим, словесное искусство. И я хочу через преподавание этого предмета, через анализы художественных текстов помогать читающим или, допустим, ладно, читающим проникаться в то, что несет это произведение, что оно в себе имеет. Не поверхностно, не какие-то сюжеты, а вот глубокое видение, то есть видение этого произведения как целое, я называю. Например, если о музыке говорить, слышать симфонию сразу. Вот тогда симфонию человек воспринимает как то, что подлинно в ней есть. Не все подряд исполняемые звучания, а после того, как эти все звучания выслушал человек, и затем у него может при работе над своими впечатлениями, со своими впечатлениями по поводу прослушанного, в какой-то момент услышать это произведение как целое. Так можно увидеть любое произведение, и живописное, и там словесное. Так вот, чтобы это происходило, подлинный контакт с произведением, а дальше можно сказать, подлинный контакт и с человеком.
Так, только вопрос. Я вот вопрос теряю такой, нить вопроса.
Вот овладеть такой практикой созерцания не само по себе ценно, хотя и само по себе ценно, а для употребления ну, скажем, в социуме, в культуре, в общении с людьми, вот так.
Хорошо. Дело в том, что когда вы достигаете просветления, ваши взгляды немного меняются. самом деле социум, культура, люди, это не совсем то, что вы думаете.
Хочется подлинное.
Да. А вот когда вы подлинная сущность социума, культуры и всего остального начинаете видеть, то и ваше отношение тоже меняется. Вот, допустим, человек во сне видит магазин. И он потом спрашивает, а если я проснусь, смогу ли я, вот, пробудившись, ходить в этот магазин? Ему говорят, ты проснись сначала. То есть, когда мы пробуждаемся, то наши сны тоже развеиваются. И социум, культура – это части этого сна. Сначала надо от них освободиться. Разумеется, наши творческие способности могут быть использованы во благо других. Разумеется. И эти творческие способности с просветлением только расцветали. И использовать их на благо других – это приветствуется. Однако это уже не так, как мы себе представляем. Все по-другому. Примерно так. То есть я ваш вопрос, как бы, вижу немного глубже. Вы спрашиваете, можно ли достигнутое состояние присутствия, созерцания в недвойственности объединять многообразие в энергии этой Вселенной и проявлять ее как свою просветленную энергию? Да, разумеется. Именно это требуется для достижения высших стадий.
Что вообще такое, такая способность? После травмы меня сбила машина. А с другой стороны, была после травмы еще была связана с каким-то таким духовным настроем острым. Я села в пианино и начала играть. И никогда перед этим не играла. И теперь я считаю, что я могу сесть к пианино, но это только к пианино. С пианино, с другими инструментами я не могу это делать. Я могу играть, как звучит каждый человек.
Вопрос чётче, когда.
Вот мне кажется, что я могу передавать звучание каждого человека, всей компании, или даже если никого нет, звучание, если я задаю себе вопрос, как звучит эта комната и так далее, как звучит вот любое, что может звучать. И вот это, что это такое, вот вы говорили о соединении внешнего звука и внутреннего. Я не полностью слышу то, что я исполняю. Это даже не исполнение, это вот просто передача звучания. А когда это записывается, я слушаю уже со стороны, это другое впечатление.
Это вхождение, вхождение частично в тонкое тело благодаря Вишудхачакре, где-то у вас прана Вишудхачакре активизирована. Вы переживаете это.
Но заранее я этих звуков не слышу.
Но не слишком это важно. Не слишком придавайте этому значение. Это как бы часть переживания. Думайте так, это неплохо, не хорошо. Не втягивайтесь в интерпретации. Думайте так. Появляются звуки, уходят. Главное найти пространство, откуда эти звуки уходят. А все эти нюансы, это не так важно. Надо найти пространство, стоящее за всеми звуками. Не очаровываться вот этими феноменами всеми, могут быть звуки видения. Не нужно ими очаровываться, искать источник, откуда они исходят. То есть источник подобный пространству. На этом надо сосредоточиться, отдать все силы этому. Вот это самое главное в любых духовных опытах. Иначе можно как бы много переживать, но запутаться и не знать, куда же от этого идти дальше. А вот для нас принцип такой. Мы игнорируем вот все такие переживания почти и ищем источник. То место, где раздается звук хлопка одной ладони.